Братья, у меня тема такая, материальная сторона жизни семьи служителя. Ну, то, что касается служителя и его семьи. Я бы хотел прочитать одно место Священного Писания, 2 Коринфянам, 9 глава, 1 стих. 2 Коринфянам, 9 глава, 1 стих. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». И еще несколько мест Священного Писания прочитаю, а потом скажу, что хотел сказать. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». И еще один. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Вот тут, когда Константин Андреевич утром мысль говорил, и такую мысль говорил, что мы можем Библию читать, прочитать и по 20 раз, и по 30 раз, и напоминая, или напоминание, можно по 1000 раз напоминать, и это будет для нас полезно. И вот тут он, апостол Павел, он говорит, что «для меня, впрочем, излишне к вам писать». Зачем, вы, говорит, все это знаете? Потом он говорит: «Ибо вы сами достоверно знаете». И еще одно место. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты поступишь». Он уже знал, что он знает все. И вот зачем эти места Священного Писания я прочитал? Для того, чтобы, знаете, нам нужно напоминать об известном. Нужно нам напоминать постоянно. Потому что человек, он способен забывать. У него есть такая способность, и нам нужно напоминание. И Писание еще так говорит: «Напоминаю вам, братья Евангелие». Потом, что это он делает? «Возбуждаю ваш чистый смысл». У меня в огороде роза росла. Недавно мы вот с моим отцом выковырили ее, выкинули, забетонировали там. И она растет, вроде бы роза. Вот поливаешь ее, на ней сразу плод появляется. Сразу розы появляются. Как перестал поливать, она просто роза. Вот и для нас тоже, то, что мы здесь собираемся, слава Богу, что идет напоминание. Напоминание, и где-то потом плоды пойдут в нашей жизни, кто-то какие-то темы начнет проповедовать в собрании. Пусть нас Бог в этом благословит. Такое вот кратенькое вступление. И еще одно место я прочитаю. Это 1 Коринфянам, 9 глава, 9 стих. «Ибо в Моисеем законе написано: не заграждай рта у вала молотящего, а в валах лепечется Бог. Или, конечно, для нас говорится: так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое». Вот тут я прочитал место, написано: «О валах лепечется Бог». Братья, я думаю, вот те, кто посвятил свою жизнь Господу, доверил свою судьбу Господу, о нем, об этом человеке, печется лично Бог. Его материальную сторону Господь берет в свои руки. Помните, он кормил пророка? Вот сколько необходимо нужно, он ему столько и давал. Он ворона посылал. И вот также те, кто сегодня в новозаветние братья живут, это то же самое и в их жизни происходит. Я думаю, вы знаете такой пример. Я расскажу его, может, кто-то не знает. Это Николай Степанович, когда уезжал на очищение освящения в Грузию, на месяц целый, это с Григорием Васильевичем. И у него заканчивалась солярка. А дом работает отопление на солярке. И он говорит так: вот мне месяц там быть, а осталось, может быть, на несколько дней солярки. Он заглянул туда. Что делать? Солярки нигде нету. И он жене так советует: вот кончится солярка, говорит, воду слей и иди, говорит, к родственникам. Пусть дома, ничего страшного дома не будет. Приеду, говорит, опять купим солярку и все сделаем. Но вот как прочитали, Бог печется о нас. И когда он уехал, брат какой-то приехал, еще не кончилась солярка, он приехал, привез солярку и залил столько, сколько нужно было. Вот Бог печется, и денег не взял. Бог печется о нас, он заботится о нас. Вот служитель, он должен быть жертвенным. Тогда, когда касается дела служения, тогда касается, когда его семьи, он должен быть жертвенным человеком. И если надо пожертвовать чем-то, он должен это делать. и не, ну, как бы не смущаться, не томиться, не переживать, что и доверяться Богу, что Бог, Он печется о тебе лично. Вот Исаия, 43 глава, 23 стихом, там такое место есть написано. «И жертвами твоими не чтил меня». Потом еще есть место, Матфея 25, 40. «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Сегодня он говорит, я алкал, жаждал, наг был, в темнице был, болел. И потом перечисляется, что сделали вы для меня. Вот что-то делать для него, да, где-то видеть, жертвовать со своей стороны – это почтение Господу. И Господь сегодня обращает внимание, как я это делаю. И вот за всем, что происходит в моей жизни, к чему меня сегодня побуждает Бог, стоит Бог. Вот часто люди, они как бы обращают ситуацию какую-то или обстоятельства жизни. Нет, это Бог все состоит за всем. И Он проверяет меня, насколько я жертвенный сегодня человек, насколько я жертвую собою и своей семьей, насколько я посвящаю себя и семью свою посвящаю в это. И это будет отражаться на церкви. Я так понимаю, вот насколько жертвенная церковь зависит от служителя. И за этим стоит Бог. Насколько человек, служитель, жертвенный человек, даже вот в простом и таком материальном, насколько он жертвует свое, настолько становится жертвенная церковь. И это передается вот... Никто же не знает, кто сколько жертвует. А Бог начинает располагать человека. Бог людей располагать начинает. Потому что оно как-то вот... Как проявляется, я не знаю, потому что написано, что делает левая рука, не должна знать правая. Но это начинает делать Бог. От жертвенности. Где-то какие-то моменты мы видим служителей, что да, он жертвенный. Я вот хотел бы пример привести. Здесь братья сидят. И я думаю, мне кажется, что здесь все жертвенные люди собрались. Чтобы сюда даже приехать, надо пожертвовать работой, пожертвовать семьей, пожертвовать временем, чтобы собраться и побыть в общении. Я знаю одного брата, он тоже здесь присутствует. Пусть это ему не будет, ну, как бы, оно и похвалой пусть будет ему, потому что апостол Павел тоже хвалил. Он македонянам пример ставил одних, этих ставил другим. И он возбуждал в них жертвенность. Вот есть такие здесь сидят, которые вот видят как бы нужду. Нужду. Они могут отдохнуть, поехать, они могут где-то провести время, на постели даже побыть. Но они жертвуют собой, видя и зная, что можно сделать просто доброе дело. Один брат у нас в собрании, он постоянно берет семью свою и едет на поле. Собирает продукты, привозит, раздает нуждающимся. Все это делает бесплатно, без всякой корости. Другой брат едет в Сан-Франциско, стоит на библиотеке. Третий брат идет в тюрьму. И это все жертвенность, это все, к чему побуждает сегодня Господь. Он говорит, я был в темнице, вы пришли ко мне. И это касается именно служителя Божия особенно. Если ты хочешь быть служителем, или ты служитель, это касается тебя, ты должен быть жертвенным человеком. Служитель должен быть гостеприимным. Я знаю один тоже пример, одного брата поставили на членское собрание и проводит его вопрос о рукоположении диакона. И одна, еще никто ничего не сказал, одна бабушка встает и говорит, он не гостеприимный человек и не радостный. И его как не увидишь, у него, говорит, постоянно на лице какая-то вот, нету ни улыбки, ничего, и он не гостеприимный, и все. И вопрос с повестки снялся. Вот из-за этого качества простого человек должен быть гостеприимный, да, какая-то бабушка. Вот Бог побудил человека, и все. А написано, вот смотрите, Деяния, 21 глава, с 8, 21 глава, с 8 по 11 стих. Я сейчас прочитаю. На другой день Павел и мы, вот это мы, не знаю, сколько человек, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи деканов, оставались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Ну, до этого места. Вот написано «мы», а тут сверху написано «он был благовестник, один из семи деканов». «Мы», сколько там человек, и написано «пребывали у него многие дни». И я думаю, вот от человека тоже зависит, а? Захочешь ты пребывать в этом доме или не захочешь? Мы сейчас разговаривали с братом одним, и он мне пример рассказал один. Говорит, остановился у меня служитель, и говорит, мне у вас лучше себя чувствуется себя. Ну, я, говорит, лучше у вас себя чувствую, чем, говорит, у своей родной сестры здесь. У меня, говорит, здесь приятно у вас быть дома. А это зависит от настроения семьи, настроения детей. Оно перелагается как-то вот на тех, кто находится в доме. Человек Божий, он должен быть гостеприимным. И тут написано, они оставались у него многие дни. Да, 1-2 дня можно потерпеть, 2-3 дня, 4 дня, а написано многие дни. Мне приятно вот смотреть, когда, помните, случилось с Козловыми, такое обстоятельство, и дети остались одни. И нашлись, опять же, может быть, на то время не были они служители, но они пожертвовали собой, и кто-то взял детей себе домой, чтобы вот это проявить человеколюбие, к чему сегодня побуждает нас Слово Божие. Человек должен быть гостеприимный и жертвенный. Брали себе, сегодня ну, вкладывали свои силы, здоровье, жертвовали с тобою. Сегодня они при церкви, может быть, кто-то еще и не при церкви, я до конца, все при церкви, да? Но это зависело от служителя, зависело. Я знаю, что вот у Геннадия Константиновича, насколько я вот, ну, был там, знаю, что с 94 года по 2004 год, это насколько я знаю, у него постоянно в доме жило 7 человек, 7 сотрудников, постоянно, и днем, и ночью. 7 сотрудников жило. Он был служитель. Ну, можно было бы, я вот так вот думал, можно было бы, но есть же и квартиры, есть точки. Ну, по точкам раскидать как бы сотрудников. И пусть живут, а я буду дома жить сам. Нет, с ним жило постоянно, при нем присутствовало 7. Это помимо его семьи. Жертвенность и гостеприимство. Я не думаю, они бы сжились бы, если бы у него этого не было бы. Качество такого, жертвенность и гостеприимство. А от этого и дети наши также учатся. Дети учатся. И мы можем как раз вот в этих моментах учить детей гостеприимству, жертвенности. Как-то я своему сыну говорю, сын, возьми это. Вот пришли гости, а ты возьми тряпочку и протирай ему башмаки. Ну, обувь сложи его, протери башмаки. Вот приучать, есть такая возможность, Бог дает возможность, чтобы приучать детей к жертвенности, к гостеприимству. Где-то уступить комнату, где-то чем-то пожертвовать. Еще такое место написано, Деяния 20 глава, апостол Павел пишет 24 стихом, «Только бы с радостью совершить поприще». Вот в жертвенности, в гостеприимстве еще надо иметь радость. Иногда мы принимаем гостей, а видно, человек, когда приходишь к человеку, видно, с радостью ли он принимает или нет. И оно это передается. Оно передается даже молчанием передается, взглядом передается, иногда в словах передается. Мы недавно посещали служителями одного брата, ну и принесли арбуз, принесли там питание, ну, чтобы побеседовать с ним. А он такой стоит. А вообще мне, говорит, арбуз не нужен, у меня есть арбуз. Мы мир дому всему. Он, ну, с миром. Ну, вот такое вот настроение, вот у служителя Божьего не должно быть этого. Служитель Божий должен быть гостеприимным, жертвенным, радостным. И это должно быть в естестве его, не только на лице улыбка, а в естестве его. Как вот брат, мне уютнее в этом доме, потому что он это чувствует, радуется. Написано еще такое слово, «Я и дом мой будем служить Господу». Это служение Господу не только мое, но и моего дома. Вот бывает такое, посмотришь на как бы на служение, и я себя тоже проверяю. Насколько я служу Господу, насколько дом мой служит Господу. И я замечаю, что где-то, может быть, бывает только я Господу служу. Дом я оставил, дом сам себе, лишь бы я служил Господу. Бывает наоборот, бывает дом служит Господу, я не служу Господу. Хотя и бывает, что служитель бывает такой, что дом, да, кажется, двигается, а служитель, он как-то вот все сзади и сзади. А тут написано, я и дом мой будем служить Господу вместе. Написано, чтобы он не был корыстолюбив. Это вот все относится к материальной стороне жизни служителя. Чтобы он не был корыстолюбив. Корыстолюбие – это личная выгода, жажда к деньгам, жадность, себялюбие. Это вот все к корыстолюбию относится. И вот у служителя, чтобы этого качества вообще не было. Потому что написано, когда служители избирают, избирают, чтобы он не был корыстолюбив. Такое место есть. Не чтобы он не стал корыстолюбив, или он когда-то не станет, он чтобы не был уже корыстолюбив, чтобы такого качества вообще в человеке не было. И вот Моисею Бог предлагает в Исаия исход, то есть 18 глава, 21 стихом, «Боящихся Бога, говорит, найди, и ненавидящих корость». И говорит, вот их поставь на дело. Он их начальниками поставил, следит за всем. Вот на что сегодня обращает Господь внимание. «Не корыстолюбив». И вот так проверяю жизнь свою. Может быть, где-то в нашей жизни проявлялось какое-то корыстолюбие, какая-то выгода своя. Лишь бы не было хорошо. Ага. Пожалуйста, братья. Если есть у кого пример корыстолюбия такой яркий, можно будет рассказать. Ну, я есть?
Нет. У нас есть такое, где-то посещаю поселки. В этих поселках там есть возможность взять там вот такие вот сметаны, там, масло, там, еще какие-то продукты такие. И кто-то бывает такое, что, например, поехать туда, удобно там и заодно закупиться и взять это. Ну и было такие в одном поселке тоже такое, что
ну, я пример расскажу один тогда. Недавно я был там, ну, в России и столкнулся с такой ситуацией, что служитель занял деньги у неверующего человека и ходит, проповедует этому человеку. И потом этот человек, я его тоже знаю хорошо, он мне говорит, наверное, этот служитель, говорит, ваш, ждет, пока я умру. А этот человек уже пожилой. И он занял у него нормальную сумму денег. И 5 лет уже не отдает. И когда этот человек задал этому человеку вопрос, вы когда дадите деньги? Он говорит, а я не знаю, говорит, когда я вообще отдам. У меня, говорит, пока нету их, и не знаю, где бы взять. Вот. Вот. Есть вроде бы все, в доме есть все. Ну, зачем тебе эти деньги нужны? Тем более у неверующего человека. И вот какая-то вот любовь к деньгам. Апостол Павел говорит, будем иметь вот пропитание и одежду, будем довольны. Иногда, а? Ты можешь пример расскажешь, пожалуйста.
Я спрашиваю, вот служитель пришел в дом, да, провел кружку печенье,
ага.
Провел беседу. Видишь, как бабка тебе сумочку засобрала, вот у вас семей, ты на это возьмите. Что нам, брать это или нет? Относится ли это разумение или нет?
Ну, я думаю, если тебя бабушка от души собрала, бери. Ты же не пришел за этим, чтобы тебе дали, правильно? Ты не с мыслью ты пришел. Просто если есть у тебя в сердце, думаю, вот прийти, лишь бы мне дали, или я вот туда я пойду, а вот туда не пойду. Там мне дают, а там не дают. Пожалуйста, Александр Игоревич. Да.
Я думаю, это не корыстолюбие. Если кто-то из друзей или братьев, сестер подошел и говорит, мы хотим дать вам, это не корыстолюбие. Это они делают это для Господа. И Господь, если усмотрел, то служитель не должен пренебрегать и отказываться. Я один раз отослал вот одну сестру из курицы, она пришла, я говорю, так, разворот, и все. И я потерял мир. И она чуть в мир не ушла. Ну, она из мира пришла. Нехорошо так. Это очень нехорошо. Теперь за жертвенность служителя. Братья, подумайте, не помогаем ли мы? Я понимаю, что только жертвенно должны быть. Но не помогаем ли мы, восхваляя и того, кто вот этот брат жертвенный? И не получается ли, что мы побуждаем людей молодых? Говорят, такая есть. Понятно, брат женился. И каждый, кто женится, он думает, надо, чтобы про меня это не говорили, побольше жену оставляет дома, там все, где-то с братьями побыть, чтобы не говорили за него, что он женился. Получается, как бы мы унижаем людей. Они оставляют семьи, оставляют детей. Дети без отца растут. А он все жертвенный, бегает, ездит, и все, семья пропадает, но зато он жертвенный. Не получается ли, что мы сами как бы даем такой намек, оставляй семью, ты хорошим братом будешь, оставляй детей, ты хорошим человеком будешь, ты будешь популярным человеком. Вот жертвенный брат. Думаю, что жертвенность на своем месте, но служитель должен быть в семье и воспитывать семью. Я не имею в виду сидеть каждый вечер. А если не справляется, то может и каждый вечер сидеть. Но есть служителя, которые прикрываются этим жертвенностью. Он на людях жертвенный, а дома завал. Проблемы. Это, я, например, сюда ехал, мы вместе с женой стали, ничего не имеем, друг на друга помолились. Ну, я знаю, что она меня благословила, она за меня молится. Там дома должен быть порядок. И я очень переживаю, когда у меня дома непорядок. Какая может жертвенность? Кому она нужна? Есть за чукчами ездить, а дома чукчи оставил, и все, и он жертвенный. Он в журнале, он там на фотографиях везде. А семья где? Но зато он жертвенный. Ну, в смысле, таком, якобы, с двух сторон.
Да, да. У нас был служитель в Фергане, и мне он нравится. Я вот к нему зашел, когда женился, и посмотрел, говорю, своей жене, говорю, давай вот так жить будем, как он. Вот ничего лишнего. Зайдешь во двор, ничего лишнего во дворе нету, братья. У него большая семья, ничего лишнего в доме. Как этот рассказывал Вениамин Бальчик, он съездил где-то меннонитов посетил, да? Или амишей. И говорит, зашел в дом, богатейшие люди, ничего лишнего в доме нету. И договорился с женой приехать домой, говорит, все лишнее вывезли. Он говорит, два прицепа вывозил. Говорит, мы с тобой живем, как харизматы, говорит, тащим, набираем, говорит, зачем оно нам нужно? Столько времени, говорит, убили. И вот он, этот служитель, когда уезжал куда-то на служение, что интересно, жена ему говорила так. Он ей никогда не говорил, что он уезжает. Но она ему под вечер говорит, что, говорит, Петя, уезжать, говорит, собираешься? Это Петр Тимофеевич. Он, говорит, все-все по дому сделает, чтобы она ничего не делала, все ее нужды исполнит. А она ему тогда говорит, что, говорит, Петя, уезжать, говорит, собираешься? Он говорит, да, надо поехать по служению. Вот, ну, я преследую вот такую мысль, да. Ты дома ничего не должен бросать, оставлять. Иногда бывает, да, такое, что и надо пожертвовать, потому что время. Но я и дом мой будем служить Господу. Это и в доме, и за домом. Ну, вот так вот. Если есть еще, пожалуйста, вопросы, или поэтому вот по корости, какой-нибудь такой яркий пример, чтобы понятно было, что такое корость. Ну вот я еще один тогда пример расскажу. Когда в Туле жил, пожалуйста, я не видел, пожалуйста.
Моисей судил народ, и ему, когда тесть пришел, сказал, что постав людей способных, ненавидящих корость. Когда он это место читал, и в английском написано там не корость, а тщеславие. Ну, еще одна как бы такая добавочная мысль.
Ага. Вот если Авраама и Лота взять, открылось сердце, когда прошел выбор. Авраам, он не был корыстный человек. Он выгоду не искал вообще. Он искал волю Божию. А вот Лот, он искал этого. Он искал выгоду, он искал корость. И он выбрал. Хотя Авраам, он настолько выше и в положении был, он ему уступил, говорит, выбери ты. Вот как бы такой пример, что Авраам, он не искал. Открывается сердце. Вообще вот во всех поступках наших открывается наше сердце. И когда приезжали иностранцы в Тулу, это такой пример, это был там еще в Чикином церкви, что интересно, их самых первых разбирали. Вот иностранцы приезжают, там немцы, голландцы, их на ночлег самых первых разбирали, очередь за ними стояла. А знаете почему? Потому что у нас же сердце, мы же люди. И где-то было такое, что мы же их не понимали даже, в принципе. А было, что, может быть, что-то перепадет, чем-то угостят. И брали из-за корости какой-то к себе. Она хоть и маленькая, но она вживет в сердце человека, в человеке.
Можно,
да, пожалуйста, пожалуйста.
Сестры у нас есть, братья-переводчицы, не только сестры, и братья уже есть. Вот они рассказывали, говорят, приехали в одну церковь, голландцами как раз приехали. Как нас приняли хорошо, сколько нам внимания, сколько всего, на удивление. Отправили голландцев на самолет, и опять нужно было переночевать в этой церкви, и никто нас не хотел брать. Никто не хочет брать. А где голландцы улетели? И все расходятся, они никому не нужны. И говорят, уже не первый раз мы такое замечали среди верующих людей. С голландцами, с другими, вот кто с Запада.
С американцами?
Да, да. Хорошо. А вот, а так, говорит, уехали, мы уже это все. Тут нам даже никакого внимания, ничего это. Мы уже стараемся вместе, если выезжать, так голландским. Или приезжаем, и они говорят, вы сами или с кем-то? А ничего, ничего, потом скажем. Вот, как нормально приедешь. Такое бывает иногда.
Вот пророк Валаам, он тоже пошел, вроде бы, кажется, думал одно, а все равно вот в сердце закралась мысль о большом подарке, о большом как бы угощении или о вознаграждении кому-то. Он даже начал делать то, что не разрешал делать Господь, и к чему Господь его не побуждал. Он истину потеснил ради корости. Вот это в служителе не должно быть. Еще есть такие места, написано, даров не принимай. Потому что дары зрячих делают слепыми. И когда человек что-то принял от человека, и он тогда потом не может за истину встать, он не может голос сказать свой. А особенно тогда, это когда, пусть это дома, в церкви, у служителей это не должно быть. Вот Пилат, я недавно разговаривал с папой своим, и говорю, вот что сделал Пилат? Он ради корости, ради своего положения продал Спасителя, продал свое спасение, продал... Иисус Христос вот рядом находился. Ну скажи, я вот так вот думаю, вот, ну как бы нам легко рассуждать о прошлом, да? Но вот сегодня его положение. Ну займи другое положение, зато со Христом будешь. А может быть тебя здесь же и распнут. Нет, ради положения, ради каких-то слов, ты не друг кесаря, он меняет Христа на это. Вот чтобы у нас такого не было, братья, в нашем естестве. Написано 1 Петра, 5 глава, там написано, подавая пример стаду. Вот от служителя требуется, чтобы нам подавать пример стаду во всем. Потом еще написано, апостол Павел пишет Тимофею, быть образцом в житии. И еще, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему. Вот Господь у нас проводит вот это, по этому жизненному пути, у нас учит жить. И я думаю, мы все такой проходим жизненный путь, где-то плохо, где-то хорошо. Где-то опять плохо, где-то опять хорошо. И Господь приучает нас. И Он говорит, умею жить, научился жить. Как бы вот у Него есть такое стабильное состояние перед Господом. Я и в скудости буду правильно жить перед Господом. И в богатстве я правильно буду жить перед Господом. Вот я вот так задаю вопрос. Как вы думаете, а для чего нам Господь богатство дает? Вот если по Писанию взять. Ну, чтобы было тебе, да? И чтобы было из чего уделить нуждающимся. Вот для чего Бог дает богатство. И за это богатство Он потом нас будет спрашивать. Как я его тратил? Куда я его тратил? Куда я эти все деньги спускал? Господь будет за все это спрашивать. Из бедного спросит, из богатого спросит. Да, пожалуйста.
Брат
Кстати, вот в Ветхом Завете есть еще такой, можно для себя взять урок или пример. Это отчасти и то, что брат Вениамин говорил, там бабушка сумочку, чего-то там, гостиниц какой-то детям. Вот был Самуил пророк. И есть такой пример. Саул со своим слугой, да, пошли искать ослиц. Ходили, не нашли. Саул говорит, давай уже домой пойдем, а то отец волноваться уже не за ослиц, за нас будет. А слуга говорит, давай вот пойдем туда, там есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он скажет, сбывается. Пойдем мы у него спросим. А Саул говорит, ну вот мы пойдем туда. А что мы ему принесем? Хлеба нет в сумах наших, и подарка у нас нет, чтобы поднести ему. Я уже не помню, какой они выход нашли. Так ничего и не поднесли или что? Что-то было у слуги, да? Да. То есть, видите, ну как бы обычай такой существовал. Мы идем к человеку Божию, и надо что-то ему дать. Но Самуил был человек такой честный, богобоязненный, принципиальный, и на него это не влияло. Если ему даже кто-то и давал какой-то подарок, то когда ему приходилось судить, он поступал без лицеприятия и поступал справедливо. Не то, что там кто-то подарок поднес, виновный, но я его оправдаю, он же мне подарок дал. А вот на детях его это отразилось плохо. Помните, да? Народ сказал, что они судьями не могут быть.
Да.
Вот на них подарки уже влияют. Братья, поэтому мы, служители, должны эту ответственность за своих детей тоже чувствовать, чтобы наши дети не выросли с таким пониманием, что мы дети служителя, какая-то особая семья в церкви, нам оказывают какое-то внимание, о нас там заботятся, и чтобы не вырастали и дети такими нахлебниками, что ли, или как выразиться. Это тоже немаловажный момент. Но с другой стороны, Писание ведь и другому учит, да? Что если вы сделались участниками в их духовном, да, то не должны ли вы им послужить, или как-то вот такой смысл, в телесном, да? Или вот сегодня уже цитировалось это место, у вола молотящего рта не заграждай. И задается вопрос, а валах ли печется Бог? Или есть такое место, да? Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Но мы обычно понимаем, что речь тут идет, ну, какое-то уважение оказывать, да? А, в общем-то, если посмотреть глубже в текст, то речь идет о материальном вознаграждении или материальном содержании, потому что там опять же говорится об этих валах молотящих. И достойно начальствующий пресвитер, особенно трудящийся в учении и в слове, там, ну, сравнивается с этим валом, которому рта заграждать нельзя. То есть мы должны и этому тоже учить членов церкви, церкви нашей учить, что в некоторых случаях церковь должна или брать на содержание, или оказывать какую-то помощь семье служителя. Это тоже бывает в некоторых обстоятельствах нормально и нужно делать.
Ну да, тут написано, апостол Павел пишет Филимону, «Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты сам и самим собой мне должен». Вот это место, оно как бы говорит о том же, что брат говорил.
У меня вопрос есть.
Пожалуйста.
Ну, когда вот это вот, когда у людей, у наших русских придет вот это понимание, что мы должны ответственно служителя брать на содержание, не платить ему, как сказать, мизер какой-то, но чтобы, а ждем от него пасторских проповедей, ждем от него душепопечения, ждем от него, чтобы он посетил все семьи за год. А у него работа full-time, у него семья, у него дети болеют, у него то. А наше мышление остается, как пастору еще платить? Вот сколько в одном там времени здесь в Америке живя, чтобы мы могли понимать, что вот американцы-то, если ответственный пастор, но это как его работа, и его отдача уже совсем другая, и он уже подготовлен, его проповедь подготовлен, он, у него не остается там полтора часа до собрания приготовить проповедь. У него есть на это достаточно времени, и его проповеди назидательные.
как диакона будут работать?
Вот это я сижу и думаю, еще прежде чем Володя встал, я думаю, все-таки вопрос надо этот поднимать, надо говорить. И на курсах вот на наших надо уже преподавать это. И молодое поколение, которое вырастает, они уже будут так мыслить. Они уже мыслят так. Это неправильное положение, что у нас служителя не на содержание. Братья диакона, поднимайте этот вопрос, работайте, сообщайтесь. Но служителей надо брать на содержание. Это просто эти потери, которые посчитать, это потери, то, что служителя у нас, как вот брат сказал, они загружены, 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 и, а церковь ждет, а этого нет. Надо служителей прямо брать на содержание. И церковь может содержать и должна содержать. Пересмотреть, диакона, пересмотрите все движения средств, куда идут эти движения, где мы можем оставить и свободно содержать наших служителей на содержании.
В Израиле 11 семей содержали 12-ю, да?
Как?
Ну, в Израиле получается так. Колено Левина было на содержании, да? То есть 11 семей содержали 12-ю. Здесь в Америке в одной церкви сделали такой эксперимент. В одной церкви в Америке сделали такой эксперимент. То есть на членском собрании стоял вопрос, брать служителя на содержание или нет. И в церкви было больше 100 членов. И на членском собрании говорили, не, мы не потянем, мы не осилим, это для нас еще невозможно. Ну и решили, что пусть работает. А 10 братьев, группа, собрались и решили, давайте мы попробуем год, вот 10 семей, содержать его. Согласились, сколько каждая семья будет каждый месяц жертвовать, освободили его от работы, год его содержали, а через год на членском собрании все подняли руку, что служитель должен быть освобожденным. То есть заметили результаты.
И еще.
Нам на съезде раздавали журнал, он, может, скоро придет, там история нашего братства. И каждое объединение, и фотографии. Я посмотрел, белорусское объединение, 4000 членов. 21 человек – члены Совета Белорусского объединения. 21 человек. И все на содержании. У нас 4500 членов церкви, 585 членов церкви. У нас только полтора на содержании. Константин фулл-тайм, я парт-тайм. И в Совете всего 11 человек. Подумайте, диакона, братья, служителя, что нам делать дальше?
За $1000 не проживешь, а много отчета требует. То есть как вот этот вопрос? Может, вы подскажете, как?
Пожалуйста.
Вот, брат Алексей, понимаешь, это очень просто сделать. Это вам диаконам надо сообща выработать вот эту форму и предоставить братьям-служителям на американский совет. Братья, вот мы считаем вот так бы наше. Об этом молиться. И оно выйдет, это дело. А если мы не будем это начинать, ну, то оно будет так стоять на месте. А когда есть что-то, из чего мы можем рассуждать, это будет нормально. К делу приступить.
Я думаю, то, что нас касается, написано, быть довольным тем, что у меня есть. Что Господь сегодня посылает на сегодняшний день, быть довольным. И еще написано, трудиться своими руками. Апостол Павел тоже трудился. И было время у него, он и ночью шил. И чтобы нам где-то, может быть, тоже сильно не облениться, где-то и трудиться, и все остальное. Еще одну мысль-то хотел сказать. Братья, чтобы у нас не было долгов, чтобы мы никому ничего не были должны, как написано, кроме взаимной любви. Иногда бывают служители, залазят в долги. Это тоже, может быть, корыстолюбие относится. Когда человек живет не по, как говорят, по одежке, или как она называется? Не по карману, да. Вытягивай ножки. И бывает человек, ему это не надо, но он залазит в долги, лишь бы это у него было. Вот быть довольным, то, что сегодня Господь дает на сегодняшний день, не карабкаться вверх, а трудиться своими руками, не быть ленивым человеком, чтобы... Ага, хорошо. Трудиться, делая своими руками полезность, чтобы быть из чего, уделить нуждающимся. Не о себе думать. Вот. Ты трудишься, и не только о себе думай, думай о тех, кому сегодня тяжелее, чем тебе. Чтобы тебе не выходить на уровень, я вспоминаю, Геннадий Константинович интересную мысль сказал, когда он уже вышел из нелегального положения, и ему решили подарить хороший автомобиль. Ну, братья же, усердия много, и особенно это братья из Германии, немцы, решили подарить ему хороший автомобиль. Новый, очень шикарную марку, но он от нее отказался. Он говорит, я не буду ездить на ней. Купите мне, говорит, поедьте машину не выше вот такой суммы. И назвал такую сумму, чтобы эта машина была, как у всех. Чтобы она не была выше, и чтобы никто потом не соблазнялся мной. Я, говорит, такой же человек, как они. Вот это правильное положение. Хотя у него была возможность жить на шикарную ногу. Ему предлагали миллионы. Особенно вот это корейцы, корейское братство, предлагали ему поставить в Москве, взять, купить всю... эту, как называется, округ, и поставить автолайн, у вас, говорит, будут рабочие, свои же братья будут работать, у вас будут деньги. Но он говорит, это нам не нужно. Для этого нас Христос, говорит, не призывал. Вот он как бы видел Божий путь, как сегодня о чем говорили, видел Божий путь и держался его, и шел. Братья, давайте мы помолимся. Давайте мы колено преклонем. Последний уже урок или нет? Давайте мы колено преклонем, помолимся Господу. Аминь.